Глава третья. Мужская и женская сексуальная энергия. Процессия учеников во главе с хранителем знаний появилась перед величественной лестницей, ведущей в древний храм Каджураха, как раз в тот момент, когда первый луч рассвета показался из-за горизонта. Небо, высокое и ясное, начало наполняться ярким утренним сиянием. День обещал быть жарким, но сейчас у подножия храма было еще достаточно свежо. Прозрачные капли утренней росы еще не испарились с травы и листьев буйно растущей зелени, и сейчас блестели на солнце, словно драгоценные камни. Многие ученики уже бывали здесь. Для некоторых путешествие к этому древнейшему строению стало само по себе уникальным откровением. Они остановились перед входом, не в силах пошевелиться, с восхищением и трепетом любуясь чарующим проявлением орфического искусства. Это было похоже на чудо. Ажурная вязь причудливых узоров из каменного кружева, искусные барельефы с изображениями слившихся в любовной игре мужских и женских фигур. Здесь сексуальная близость была показана как величайшее искусство, ведущее к просветлению, познанию истины, к божественной благодати. При одном взгляде на эти барельефы становилось понятно, что в этом храме относились к сексу совсем иначе, чем в традициях христианства или мусульманства. Секс не рассматривался как что-то греховное и порочное. Наоборот, был способом духовного развития. Поднявшись по ступеням вслед за хранителем, чья высокая фигура в традиционном черном одеянии до пола выглядела особенно величественно в лучах рассветного солнца, ученики оказались в просторном помещении с резными колоннами, мраморным полом и высоким куполом потолка. Здесь царили мистический полумрак, приятная прохлада и умиротворяющая тишина. Созерцая совершенство храмового комплекса и любуясь чарующей гармонией барельефов, ученики погрузились в волнительное предвкушение беседы с мастером. Они уже готовили свои вопросы. После того, как мудрец занял свое место на скамье с высокой спинкой, расположенной на небольшом возвышении в алтарной части храма, ученики разместились перед ним полукругом. Хранитель предложил начать беседу с искренней молитвы, и ученики с готовностью погрузились в процесс разговора с Богом, повторяя за учителем знакомые слова. Когда молитва была завершена, ученики начали задавать вопросы, чтобы прояснить для себя непонятные моменты, обрести глубокое объемное знание. Первой руку подняла Кармен. Кореглазая статная брюнетка в алом длинном платье, ее темные волосы были разделены на проборы и элегантно зачесаны, а сзади украшены крупными заколками в виде красных маков. «Учитель, у меня такой вопрос», — начала она, обратив уважительный взгляд на мудреца. «Почему женщины так быстро энергетически включаются в мужчину, даже если мужчина не соответствует им? Например, если это какой-нибудь пьяница или какой-нибудь альфонс, маменькин сынок, слабый, никчемный бездельник. Перед глазами так много примеров подруг. У всех были свои увлечения и интересы. Но стоило только выйти замуж, они тут же перенимали цели мужа, а о себе как будто забывали. В итоге они упирались в потолок мышления этого мужчины. Вот я и хочу спросить, почему женщины сливаются с мужчиной и постепенно теряют себя, забывают о собственных целях, о желаниях?» По мере того, как Кармен поясняла свой вопрос, она говорила все более эмоционально и уверенно, активно помогая себе жестами. «Почему женщины так быстро становятся подобием своего партнера? Это как-то связано с особенностями женского сексуального центра?»
«Хороший вопрос, Кармен», — доброжелательно улыбнулся ученице-мудрец. «Сегодня мы как раз поговорим с вами о мужской и женской сексуальной энергии». Хранитель окинул внимательным взглядом всех присутствующих, сделал особую мудру и начал объяснять. «У мужчин есть энергия ян, это солнце, а у женщин энергия инь, это луна. Энергия инь сама по себе более мягкая, и человек, в котором эта энергия преобладает, всегда будет ведомым. «А это ведь даже не обязательно женщина, правильно я понимаю?» — задала уточняющий вопрос Кармен. «Ведь у мужчин тоже может быть много энергии инь».
«Верно», — подтвердил учитель. «Даже у мужчин встречается преобладание иньской энергии. Такие мужчины слабые и подвержены влиянию более сильного янского партнера.
То есть в этом случае мужчина будет подстраиваться под женщину?»
«Да, так и есть. Перенимать что-то, подстраиваться, жить интересами и целями более сильного партнера. Если у мужчины больше иньской энергии, он становится ведомым».
«А это всегда плохо, если так происходит?» — снова спросила Кармен, демонстрируя энтузиазм и желание разобраться с этим вопросом как можно более глубоко. «Или будет зависеть от женщины?»
«В отношениях между мужчиной и женщиной очень важна гармония», — ответил мудрец. «Например, есть бизнес-вумен, женщина с ярко выраженной энергией ян. И если такая женщина встречает сильного мужчину, то они все время спорят, соревнуются, конфликтуют, потому что в них обоих много энергии ян. Поэтому такие люди обычно очень одиноки. Они ни с кем не смогут наладить взаимоотношения».
«Я поняла», — живо воскликнула Кармен. «Получается, вот таким янским женщинам как раз подойдут иньские мужчины, да?»
Мудрец улыбнулся, подтверждая догадку ученицы. «Да, ты правильно поняла. Такие сильные женщины с энергией ян находят иньских мужчин, которые по своей энергетике больше похожи на женщин. И вот тогда возникают гармоничные отношения. То есть ян — это всегда ведущая сила. Инь — ведомая сила. Если женщина инь, а мужчина ян, то у женщины более ведомая сила, воспринимающая сторона. Она склонна смягчать напор янской энергии, следовать за своим партнером, уступать ему. Ян — это всегда диктующая энергия, дающая сила. Она всегда стремится вперед и ведет за собой. Вот так действуют инь и ян».
Договорив, мудрец окинул учеников взглядом, ожидая новых вопросов. На этот раз руку поднял Давид, хорошо сложенный загорелый парень с кудрявыми каштановыми волосами. Сегодня он впервые был в этом храме, и мудрец видел, что голова его была полна вопросами. «Учитель, я хочу понять, как так получается, что женщина становится похожей на своего партнера, перенимает его энергию. По поводу энергии ян и инь я понял, что у кого больше инька энергии, тот и становится ведомым. Но как именно это происходит?»
«Очень хорошо, что ты задаешься такими вопросами», — одобрительно проговорил мудрец. «Все это происходит благодаря санс-связи. Во время сексуального взаимодействия устанавливается очень сильный санс-контакт между партнерами. Что это значит?» «Это значит, от одного партнера к другому начинает перетекать энергия и информация. В сексе эти энергии особенно тесно взаимодействуют, начинают перетекать друг в друга, перемешиваться. Поэтому женщина очень быстро уподобляется своему партнеру. Получается, тут работает принцип «с кем поведешься, того и наберешься», — спросила молодая светловолосая ученица.
«Да, Лаура, так и есть», — подтвердил хранитель знаний. «Если женщина занимается сексом со слабым мужчиной, например, с алкоголиком или наркоманом, то очень быстро и сама может начать употреблять спиртное или даже пробовать более сильные наркотики. А если она находится в отношениях с успешным, сильным, великим человеком, то подтягивается до его уровня, становится богиней, расцветает. Поэтому очень важно, с кем мы находимся, кто с нами рядом».
В этот момент руку подняла София, невысокая женщина с глубокими ярко-синими глазами. «Учитель, я бы хотела поделиться своими наблюдениями», — начала она тонким и мягким, но уверенным голосом. «Я заметила такую тенденцию. Вот иногда приходит к нам в школу девушка, вся такая красивая, наряженная, накрашенная, и потом оказывается, что она еще не замужем. А другая приходит, забитая, какая-то эмоционально истощенная, как будто высосанная, уставшая, с серым лицом. И вот оказывается, что вот она как раз уже замужем.
Меня это наблюдение очень удивило, а вот сейчас я поняла, почему так.
Очень хорошо, София. Поделись со всеми, как ты поняла. Почему такая разница между этими женщинами? Попросил мудрец, призывая ученицу рассуждать и поделиться вслух своими осознаниями.
Потому что замужняя женщина повелась с каким-то слабым мужчиной, без тени сомнения ответила София. И он ее обесточил, лишил ее энергии, словно высосал ее.
«Ты правильно поняла», — подтвердил хранитель. «Женщины часто не имеют избирательности и выходят замуж за недостойных слабых мужчин. Партнеры начинают обмениваться энергиями, и так женщина наполняется отвратительной грязной энергией недостойного мужчины. А если она с сильным мужчиной общается, то еще больше расцветает». Лучше себя чувствует. То есть сансконтакт с мужчиной как раз и определяет ее самочувствие, ее состояние. Поэтому у женщины должна быть избирательность. Если ее нет, то женщина будет находиться со слабым партнером, и он ее будет тянуть на дно.
«Великий, а если сексуальная энергия уже потрачена на всяких дураков и пьяниц?» – спросила Кармен, намеренно утрируя ситуацию. «Мы можем как-то восстановить ее в течение последующей жизни?»
«Конечно. Сексуальная энергия восстанавливается», – ответил мудрец. «Но если есть сансконтакт, то от женщины будет постоянно идти отток энергии к мужчине, даже если они уже давно в разводе и не общаются».
«Как?» – с удивлением воскликнула Лаура. «Это что получается, если у женщины было несколько мужей, от нее ко всем идет энергия?»
Мудрец сострадательно посмотрел на нее, тем самым подтверждая этот нерадостный факт. «Да и не только к мужьям, а вообще ко всем, с кем женщина вступала в сексуальную связь. Один раз имела секс с мужчиной, образовался сансконтакт. А потом часть энергии женщины постоянно уходит к нему. А представьте, сколько может накопиться таких связей за все время жизни?» Среди учеников прокатился легкий гул. Для многих такая информация стала откровением и вызвала очень живую реакцию.
«Получается, что сансконтакт всегда активен? Или только в моменты, когда женщина вспоминает о мужчине и начинает ностальгировать о нем?» – решила уточнить Ирен, молодая ученица с копной афрокосичек, которые были вплетены белоснежные ленты.
«Небольшой отток идет постоянно, но если женщина сентиментально вспоминает о бывшем партнере, если она начинает думать, как бы его вернуть, как с ним было хорошо, то как раз в этот момент энергия начинает стремительно утекать к этим слабым мужчинам».
«Но есть какие-то способы, как избежать такого оттока?» – спросила Лаура и, чуть подумав с иронией, добавила. «Ну, кроме того, чтобы стараться побыстрее выбросить всех бывших из головы».
«Да, конечно, такие способы есть. Нужно проводить специальную практику по разрыву сансконтактов. Мы с вами обязательно сделаем ее чуть позже. После нее все санс-связи обрываются. Но если женщина начнет снова вспоминать, ностальгировать, то санс-контакт снова восстановится, и вновь начнется отток энергии».
«Учитель, спасибо большое за подробное объяснение», — искренне поблагодарила Лаура, и другие ученики тоже с энтузиазмом закивали, выражая мудрецу благодарность за знание. А между тем, количество желающих задать вопросы не уменьшалось. На этот раз хранитель указал жестом на Грегора, крепкого мускулистого мужчину с аккуратно подстриженной короткой бородой.
«Великий, у меня вопрос о состоянии влюбленности», — начал ученик, уважительно обратившись к мудрецу. «Мы очень часто это состояние культивируем. А как оно влияет на сексуальную энергию?» Ученик сделал паузу, тщательно подбирая слова, чтобы лучше объяснить суть своего вопроса.
«Я имею в виду, влюбленность как-то связана с количеством сексуальной энергии. И вот когда мы влюблены, то как будто бы летаем. Это такое приятное духотворенное ощущение. Я правильно понимаю, это потому что сексуальная энергия поднимается выше чакры?»
Мужчина внимательно взглянул на хранителя знаний, ожидая разъяснений.
«У сексуального центра есть три уровня», — начал подробно рассказывать мудрец. «Механический, эмоциональный и интеллектуальный. Механический уровень — это просто секс, физический акт, когда партнеры ничего не испытывают друг к другу. Более высокий уровень — эмоциональный. Здесь уже у нас появляется как раз та самая духотворенная влюбленность, когда мы начинаем летать, испытываем возвышенные эмоции. И третий уровень — интеллектуальный. Здесь уже подключается разум и появляется избирательность». «Но по своей сути что такое влюбленность?» — спросил Грегор, пытаясь как можно более подробнее разобраться с этой темой. «Влюбленность — это когда один человек соединяется с другим на эмоциональных частях сексуального центра?» «Да, ты правильно это понял», — одобрительно сказал учитель. «И между влюбленными начинается обмен энергией, обмен информацией. В результате появляется единство. Вот как вы думаете?» Он обвел взглядом всех учеников, адресуя им следующий вопрос и призывая их поразмышлять. «Почему девочки гораздо чаще влюблялись в мальчиков не из своего, а из чужого класса? Там все мальчики казались принцами, а в своем классе дураками?» Ученики оживленно начали переглядываться, коротко обмениваясь мнениями. «Может быть, потому что в своем классе девочки видели, как плохо мальчишки себя ведут», — осторожно предположила Эрен. «А про мальчиков в чужом классе девочки ничего толком не знали, поэтому они им казались такими загадочными». Произнося последние слова, девушка иронично улыбнулась, давая понять, что, конечно, мальчики из соседнего класса на самом деле были ничуть не лучше своих. «Да, ты очень правильно уловила суть. Молодец», — похвалил ученицу хранитель. «Действительно, влюблялись в мальчиков из соседнего класса, потому что еще не знали, какие они безумные. Почему в своем классе казались все дураками? Да потому что их хорошо знали, как они хулиганят, безобразничают, ругаются, обзываются. А в соседнем классе учились мальчики, которых девочки не знали, не понимали, какие они. Но получается, по сути, влюблялись-то все равно в дураков», — звонко рассмеялась Ирен. И эту волну подхватили другие ученики с позитивом, утрируя эту ситуацию. На губах мудреца тоже заиграла улыбка, его лучистые добрые глаза смеялись. «Да-да, и вот влюблялись девочки в таких же дураков, как в своем классе, обменивались с ними энергией, хотя многие из них были явно слабыми и недостойными. А чтобы этого избежать, нужно было не только эмоции подключать, но еще и интеллектуальную часть сексуального центра, пробуждать избирательность», — пояснил хранитель. «То есть нужно подключать разум и влюбляться в человека, всех мер и достоинств, в самого лучшего. И вот тогда, если с ним пойдет уже энергетический обмен, то девушка сможет наполняться возвышенной энергией и продвигаться в своем развитии». Закончив пояснение, мудрец улыбнулся и посмотрел на статную ученицу лет 30 с волнистыми янтарными волосами. При одном взгляде на нее было понятно, что ее переполняет иньская энергия. Ее лицо словно светилось изнутри, в каждом движении чувствовалась мягкость, женственность, гармония внешнего и внутреннего. «Учитель, скажите, а что тогда сейчас для нас, для всех учеников, является проявлением интеллектуальной части сексуального центра?» — спросила она, глядя на мудреца с благоговением. «Если это избирательность, то мы выбрали вас, и в данном случае это верное направление сексуальной энергии. То есть мы ее направим не на какие-то негативные проявления, не сольем ее впустую, а сможем накопить?» Хранитель знания одарил ученицу светлой улыбкой. «Роза — это уже управление энергией. Мы осознаем, что эта энергия есть, понимаем, куда она идет. Мы должны каждый раз наблюдать за собой, отслеживать в себе эту энергию и говорить себе: вот сейчас она рвется выйти наружу, но я знаю, это фокус природы. Я не допущу этой обесточки, чтобы я остался без сил, без энергии, на которой я могу развиваться. Сексуальная энергия – наша самая тонкая энергия. Именно на ней идет создание другого тела, тела ребенка. Но эта энергия также может изменять и наше собственное тело, а именно развить в нас тонкое тело. Вот на это мы и должны ее направить. Ученица, понимающе кивнула и, чуть подумав, задала следующий вопрос. «Учитель, я еще хотела спросить о разводах», — проговорила она глубоким мелодичным голосом. «По статистике сейчас количество разводов все возрастает. Я слышала, что их количество в некоторых странах уже достигает 95%. Я об этом размышляла и пришла к выводу, что это из-за неизбирательности женщин, которая как раз связана с сексуальной безграмотностью. Вот если бы всем девушкам объясняли про избирательность, про сексуальную энергию, то и разводов бы не было. Ну, если бы женщина была раскрепощенная, она бы сразу нашла бы себе достойного мужчину. Я правильно рассуждаю?»
«Да, Роза, все верно», — подтвердил мудрец. «Вообще, что разводы появились, это уже очень хорошо. Потому что темные как раз делали все, чтобы разводы запрещать».
«То есть получается, что разводы нужно было рассматривать как благо?» — с некоторым удивлением уточнила Роза.
«Да», — ответил хранитель.
«Во многих арабских странах и сейчас немыслимо, чтобы кто-то развелся. И получается, женщина вынуждена страдать и мучиться всю жизнь, даже если муж поднимает руку на нее».
«Я думал, во многих странах Востока сейчас уже разрешили развод», — проговорила дама. Высокий темноволосый парень со смуглой кожей и родинкой на щеке.
«Да, но даже в тех странах, где формально развод разрешен, на деле развестись очень сложно», — объяснил мудрец. «На женщину начинает сильно давить общество. Как? Ты разводишься? Не оттерпи до конца. Вас же поженили родители, когда вам было 10 лет. Теперь до конца надо с ним жить и терпеть. А если бьет, значит любит».
На мгновение хранитель прикрыл глаза и с любовью в сердце подумал обо всех женщинах мира, кто страдает и не может вырваться из программ и шаблонов общества. Поэтому появление разводов – уже положительное изменение. Это говорит о том, что люди стали умнее, начали понимать, что человек, оказывается, им может не подходить, что можно разойтись с одним человеком, который не подходит, и найти другого, а не терпеть всю жизнь. «И поэтому такое большое количество разводов – это знак прогресса людей?» – задала еще один вопрос Роза.
«Верно», – ответил учитель. «Но вот дальше людям пока не хватает понимания, что такое избирательность, какой должен быть партнер, где его искать, как себя с ним вести. И поэтому женщина хватает первого встречного, лишь бы побыстрее по новой выйти замуж. И неважно за кого. Вот и получается, что один уголовник, второй наркоман, третий альфонс».
«Поэтому такие быстрые разводы происходят?» — спросила София, которая все это время внимательно следила за развитием беседы. «Получается, люди постоянно сходятся, расходятся, потому что дальше не хватает их знаний и избирательности?»
Мудрец подтвердил слова ученицы любящим взглядом.
«Да, к сожалению. Избирательности не учат в школе, не учат в институте. Родители об этом тоже не рассказывают. Хорошо, что теперь у нас нет такого запрета на разводы, как 100 лет назад, который до сих пор существует в арабских странах. Но люди разводятся, а дальше они не знают, не понимают, как все надо правильно делать. Поэтому вместо одного дурака хватаются за второго, вместо второго – за третьего.
Нужно стараться все это осознать и учиться избирательности».
В храме на несколько секунд возникла тишина. Ученики обдумывали слова мастера и размышляли над новыми вопросами. Первым после паузы поднял руку Грегор. Крепкий, мускулистый ученик пригладил короткую бороду и, собравшись с мыслями, заговорил.
«Учитель, а у меня вопрос про Шивалингам», — начал он.
Почему в древних храмах поклоняются этому мужскому символу, если женская сексуальная энергия имеет такое большое значение? Женская энергия способна создавать тело ребенка. Она может использоваться для укрепления тонких тел самой женщины, но поклонение идет лингаму, а не ионе. Почему так?
Если мы вспомним символ Шивалингам, то в нем как раз и лингам, и иони вместе, размеренно начал пояснять мудрец. Это уже шовинисты начали называть лингам, а на самом деле должны были бы говорить иони лингам, но про иони стали забывать.
То есть важно именно гармоничное единство этих начал, уточнила Ирен, встряхнув головой, и ее афрокосички с белыми лентами красивым каскадом взметнулись в воздухе.
Да, но шовинисты уже все извратили, и женское начало пытались как-то скрыть. Причем это прослеживается во многих мировых религиях. Даже уже в Святой Троице женское начало исчезло. Вместо него Святой Дух появился. И в мусульманстве тоже. Там вообще женского начала нет. Даже Святого Духа нет, и Бога Сына тоже. Только Аллах один остался. Мусульманство появилось на 600 лет позже христианства. К тому времени шовинизм еще больше окреп.
В этот момент у Ирен внезапно возник еще один вопрос, и она с энтузиазмом подняла руку, чтобы задать его. «Учитель, а что было бы, если бы наступил матриархат?» — спросила девушка, поймав взгляд мудреца. «Если бы женское начало заняло первенство в мире?»
«Это было бы очень хорошо, если бы такие аспекты сошлись», — ответил он без колебаний. «Если такие влияния будут, если наступит матриархат, человечество перестанет быть воинственным, потому что женщинам не нужны военные операции, революции, погромы. Все это устраивают мужчины.
То есть, если бы установился матриархат, у нас было бы спокойное гармоничное общество?» – переспросила Иран.
«Да», – подтвердил мудрец. «А если мужчины преобладают, то сразу же начинаются войны и революции, погромы».
Выслушав внимательно ответ учителя, Иран снова подняла руку. «Великий хранитель, а я вот читала, что в Китае было такое поверье, если больше мальчиков рождается, то быть в войне. То есть янское начало усиливается, перевешивается, значит военная операция случится. А если больше девочек, то впереди мирные времена. Получается, это как раз связано с тем, что в обществе больше янской энергии становится, да?»
«Да, конечно. Поэтому в идеальном обществе мужчин должно быть меньше, чем женщин. Тогда все будет гармонично. А если мужчин наоборот становится больше, тогда возникает очень много агрессии».
«От чего это зависит, учитель?» – спросила Кармен, вновь вступая в диалог. «Я слышала, что баланс или дисбаланс женской и мужской энергии в мире зависит от влияния планет. Это верно?»
«Да, это так. Баланс действительно зависит от влияния на Землю, планет и звезд», — подтвердил хранитель знаний, с теплотой глядя на ученицу. «Какое влияние пошло, такая ситуация и возникает. Когда идут негативные аспекты, побеждает Кали-юга, и тогда в обществе прогрессирует деградация, начинаются войны, смутное время, потом приходит другое влияние от звезд, и войны заканчиваются». Развивается культура. Люди строят храмы Каджураха, поклоняются Шивалингаму. Будда старый совокупляются на иконах. Вот тогда возникает гармоничное, разумное общество.
Кармен внимательно выслушала ответ мудреца и поблагодарила за разъяснение. А между тем несколько учеников уже ждали возможности задать свои вопросы. Хранитель знаний протянул руку в сторону Лауры, тем самым благословляя на вопрос, и девушка обрадованно, немного сбивчиво заговорила. «Учитель, сейчас очень популярна индустрия косметологии, пластической хирургии. Женщины накачивают губы, делают силиконовую грудь, где-то прибавили, где-то убавили. Как это вообще влияет на их сексуальность? Меня иногда поражает, насколько девушки уродуют себя этим. Огромные губы, как у рыбы, огромная грудь. Это даже выглядит неестественно. Мне кажется, что там какая-то неживая энергия в тело внедряется от этого силикона.
Но ведь у этих женщин есть иллюзия, что они сексуальны.
Лаура, здесь все зависит от чувства меры женщины, проговорил мудрец. Если улучшения делаются в меру, то это неплохо. А когда чрезмерно, конечно, это выглядит уже некрасиво. Гипертрофированные губы или грудь. Но если это в меру сделано, то даже может хорошо повлиять на сексуальную энергию. Вот не было у женщины груди, а тут раз и появилась. Губы были как ниточка, а вдруг стали объемными и привлекательными. Но тут главное, чтобы сохранялось чувство меры, гармонии, чтобы в человеке шли внутренние изменения. Потому что если женщина с помощью операции изменила свое тело, но при этом школу богини не прошла, то она не понимает, как нужно быть женщиной, как женственно проявляться, манерничать, как сексуальную энергию выражать, какие мужчины должны быть вокруг. То есть, если женщина ничего этого не знает и находится в полном невежестве, то никакая операция по изменению губ или груди ей не поможет.
Учитель, а вот еще такой вопрос. «Сейчас уже никого не удивишь, что люди меняют пол», — начала Лаура, затрагивая одну из острых современных тем, связанных с сексуальностью. «А что в этом случае происходит с сексуальной энергией? И вообще, почему люди решаются сменить пол? В чем причина, если посмотреть с точки зрения тонких энергий?»
«Бывает, что, например, тело у человека мужское, а вся гормональная система у него настроена, как у женщины», начал объяснять хранитель. «Поэтому возникают несоответствия. Например, у человека тело мужчины, и ему говорят: будь мужчиной, одевайся как мужчина, веди себя как мужчина, но его гормональная система работает по женскому типу, ему не хочется вести себя как мужчина, а хочется нарядиться, накраситься, проявить мягкость, начать манерничать. То есть у таких мужчин выделяется много женских гормонов, из-за этого у них сексуальная энергия женская», — уточнил Грегор.
«Да, ты правильно понял», — подтвердил мудрец. «У него энергия другая, и она толкает его в другую сторону — быть как женщина. Потом этот мужчина узнает, что существует возможность изменить пол, и думает: наверное, я как раз это и сделаю, чтоб не мучиться. И вот тогда уже происходит совпадение гормональной системы со строением тела».
«А сексуальные меньшинства почему появляются?» – задала закономерный вопрос Кармен. «Тоже из-за несоответствия гормонов и пола человека?»
«Да, именно», – подтвердил мудрец. «Геи, трансвеститы, трансгендеры как раз возникают из-за такого несоответствия».
Услышав ответ хранителя, девушка на миг задумалась, формулируя новый вопрос. «Великий мудрец, а сейчас многие считают, что быть геем – это как-то неправильно, и даже когда мужчина просто переодевается в женскую одежду, это расценивается как что-то ненормальное. Таких мужчин принято порицать в обществе, но я вспоминаю, что мы недавно смотрели фильм «Радха и Кришна», и там Кришна переодевался в женский облик, то есть все-таки в этом ничего нет плохого. Тогда почему в обществе идет такое порицание?» Кармен поправила алый мак в прическе и замерла, глядя на мудреца и ожидая его ответа.
«Общество осуждает любые меньшинства, не обязательно сексуальные. Например, когда было движение хиппи, их тоже осуждали, хотя, казалось бы, что они плохого делали. Путешествовали по миру, рисовали, играли музыку, любили друг друга. Вроде бы ничего плохого хиппи никому не сделали. Но раз это меньшинство, раз они живут не как все, общество их автоматически осуждало. Родители говорили детям: вот, смотри, это хипари. Как они живут, так жить нельзя. А надо жить, как обычные, цивилизованные люди. Все делать, как все».
«То есть любое отклонение, какое бы оно ни было, обществом сразу осуждается, даже самое безобидное?» – спросила Роза.
«Да абсолютно любое», – констатировал факт хранитель знаний.
потому что если не будут осуждаться отклонения, то люди получат больше свободы. Все захотят выделиться. Условно говоря, кто-то станет панком, кто-то поедет как хиппи путешествовать по миру. А кто тогда будет работать на государство? Конечно, никто не захочет. И вся система разрушится. Поэтому в общество и внедряются программы, что любое отклонение – это плохо. И чем более тоталитарное государство, тем сильнее оно борется против меньшинств. Получается, что если государство вводит законы против сексуальных меньшинств, значит оно становится более жестким и тоталитарным, решил уточнить Адам, поймав взгляд мудреца.
«Верно, Адам», — ответил учитель. «Казалось бы, чем гомосексуалисты помешали государству? Они же никогда не выступают против власти». Но нет. Более тоталитарное государство начинает выступать против любых отклонений, чтобы людей загнать в безликое стадо, чтобы можно было использовать их в качестве рабочей силы и в качестве солдат.
«Учитель, а еще у многих меньшинств есть свои взгляды, какие-то свои идеи», — поделился своими размышлениями Адам. «Вот, например, у тех же хиппи была идеология пацифизма. Они выступали против войны во Вьетнаме, боролись за экологию. Вот геи тоже не хотят воевать, насколько я понимаю, и поэтому власть так боится этих меньшинств».
«Да, Адам, ты верно заметил», — согласился мудрец.
«Если появляется много таких групп людей, меньшинств, у каждой группы появляется какое-то свое мировоззрение, которое не сочетается с общей идеологией власти. Поэтому во многих странах сейчас идет борьба против любых отклонений в обществе. Власти хотят, чтобы везде была единая идеология, потому что так гораздо проще управлять народом. А если один человек будет хиппи, другой панком, третий геем, то общество распадется. У каждой группы сформируется собственная идеология, которая не будет вписываться в общую, и общая идеология начнет разрушаться. Тогда правитель уже не сможет больше властвовать над людьми, не сможет ими всеми управлять, не сможет всех отправить на войну. Поэтому в обществе так много осуждения меньшинств».
Ученики слушали хранителя знаний очень внимательно, чтобы ничего не упустить и сформировать в голове объемную картину знания. Они видели, что тема мужской и женской сексуальной энергии была связана и с другими областями духовного развития, а также с обществом и властью. Все переплеталось, все процессы влияли друг на друга. Осознание всего этого давало возможность увидеть значимость сексуальной энергии человека, ее связь с идеологией и установками общества. Когда мудрец закончил говорить, руку подняла женственная прекрасная Роза.
«Великий учитель, я вот сейчас подумала про институт семьи», — начала она. «Это ведь тоже идеология государства, чтобы было легче управлять людьми».
«Ты правильно заметила это», — одобрительно сказал учитель. «Человек подвергается влиянию установок общества, заводит семью, потом появляются дети, а их надо уже как-то содержать. Надо покупать квартиру побольше, надо взять ипотеку. И как после этого человек может стать хиппи, панком, эмо или кем-то еще?» Хранитель знаний выразительно обвел взглядом учеников и тут же сам ответил на собственный вопрос. «А никем уже человек не сможет стать, потому что его загнали в рамки. У него уже дети, ипотека, кредиты. И он должен работать всю оставшуюся жизнь, чтобы выплачивать кредиты и содержать детей. И вот после этого человеку уже становится не до чего. Он впрягся в эту долголетнюю упряжь. Вот так государство делает человека зависимым, ведомым. А если так, то значит, человеком можно управлять».
«Да, вот у меня были знакомые, которые раньше были панками, а потом завели семью, и стало не до этого», — поделился Грегор. «И я тогда начал думать над этим и заметил, что вообще нигде и никогда не видел старых панков, старых представителей любых субкультур. Получается,
Это из-за института семьи и государственной идеологии?
Во многом из-за этого, так как каждое государство стремится укреплять институт семьи, подключает к этому и церковь, религию. И все только для того, чтобы все придерживались только единой государственной идеологии, чтобы всех закрепостить, чтобы никто не начал размышлять, рассуждать, думать, а жил только по программам и шаблонам, которые дало общество, государство и церковь. Но есть еще какая-то причина, почему именно в молодости человек чаще всего выражает свою индивидуальность, чаще относит себя к каким-то меньшинствам со своей идеологией. Снова задал вопрос Грегор, стремясь разобраться с этим вопросом как можно глубже.
Все это в основном в молодости бывает, пока много тонкой сексуальной энергии, пока еще сущность сильна, а ложная личность слаба. Вот почему это все проявляется больше в молодости. Потом это все часто заканчивается.
Договорив, мудрец заметил, что руку снова подняла Роза. В ее голове шла напряженная мыслительная работа, и вот именно сейчас, судя по всему, ученица пришла к какому-то озарению, что отразилось на ее одухотворенном лице. «Учитель, а если мы говорим, что государство против меньшинств, то не получается ли, что принадлежность к меньшинствам как раз говорит о том, что у человека есть потенциал к духовному развитию?» — эмоционально спросила Роза, озвучивая только что пришедшую в голову догадку. «Не значит ли, что все эти люди более свободные по сравнению с теми, кто живет по шаблонам общества и боится как-то выделиться?»
«Молодец, что пришла к этой мысли», — улыбнулся мудрец. «Да. Если человек относит себя к каким-то либо меньшинствам, это значит, что в нем уже появляется индивидуальность. Может быть, он еще не стал духовным, но уже панком хочет быть, хиппи или эмо, или еще кем-то. То есть у него появляется индивидуальность. Он не хочет быть спящим и послушным, как все остальные. Это первый шаг. То есть человек уже пошел на крутой протест». А это говорит, что он не воспринимает групповую идеологию. Это уже хорошо. А дальше человек должен сделать второй шаг и прийти к духовности, потому что если он будет просто протестовать как-то по-своему, но не начнет работать над собой, то и больших изменений не будет.
«Ну то есть, по сути, человек может после такой подготовительной стадии прийти к нам?» – спросила Роза. «Раз у него тенденция уже быть не таким, как все. Или только если человек сам начинает стремиться именно к духовному, то только тогда он сможет стать нашим учеником?»
«Как я уже говорил, человеку надо становиться духовным. Надо идти дальше. Тогда он не заснет снова, погрязнув в ложных личностях, в ролях и масках. И тогда это не закончится. Тогда он поймет, так вот в чем дело». Вот как надо развиваться, и тогда он уже сможет стать нашим учеником. И до старости будет дальше развиваться, становиться более духовным, еще больше отходить от мышления невежественного большинства. Но если нет такого глубокого духовного понимания, тогда человек немного побыл хиппи и опять стал ведомым. Панком побыл и снова в оковы общества попал. Потому что он не был укреплен в истинной вере, в истинной идеологии, в пути, который ведет его к Богу.
Хранитель знаний закончил пояснение и окинул учеников любящим теплым взглядом. Ему ответили горящие взгляды последователей, которые на протяжении всей духовной беседы сохраняли активность и включенность в процесс поиска истины, в процесс получения и принятия духовного знания.
А теперь наступило время послушать следующую часть стихотворения о всеобъемлющей любви к Господу, которая может принимать любые виды и формы. С нотками таинственности проговорил учитель и начал глубоким космическим голосом произносить чарующие строфы. «Земная даль, пустующий чертог, куда он вольно изливаться мог. И мироздание вместить смогло. Все, что во мне сверкало, билось, жгло.
и истиной наполнившись моей, вдруг загорелась сонмами огней. И тайное мое открылось вдруг, собравшись в солнце раскаленный круг. Как будто кто-то развернул в тиши священный свиток, тайнопись души. Его никто не смог бы прочитать, когда б любовь не сорвала печать. Был запечатан плотью тайный свет, но тает плоть, и тайн у духа нет. Все мироздание — говорящий дух, и книга жизни льется миру вслух. А я скрыт в тебе, любовь моя, волною света захлебнулся я. И если б смерть сейчас пришла за мной, то не нашла б приметы ни одной. Лишь эта боль, в которой скрыт весь я, мой бич, награда страшная моя. Из блеска, из надмирного огня на землю вновь не высылай меня.
Ученики слушали мудреца с трепетом и благоговением. Каждое слово проникало в самую глубину души. Казалось, прямо сейчас они проживали те ощущения, что и герой стихотворения — возвышенный парящий восторг от соприкосновения с божественной энергией, со светом Божьим, с истинным знанием об устройстве этого мира, о тайном смысле земной жизни, который был скрыт от души, помещенной в телесную оболочку. И все это сквозь призму тонкой сексуальной энергии, которая давала возможность герою почувствовать свою возлюбленную, освободиться хотя бы на время от тяжести физических телесных оков, почувствовать себя единым во всей Вселенной, ощутить себя частью Бога. Реакция учеников была написана на их одухотворенных лицах. Видя это, мудрец улыбнулся, и из его уст зазвучали слова молитвы. В удивительном гармоничном единстве ему вторили голоса учеников.
Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт toyota1.org. Там вы найдете много интересного.